В завершение программы рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси» публицист Дмитрий Муниава размышляет на тему столетия Октябрьской революции. Текст читает Вадим Дубнов.
Столетие большевистской революции – прекрасный повод для беседы о грузинских коммунистах, которые долгие годы управляли Советской Республикой и сыграли главную роль в процессе формирования элиты нового независимого государства. Вечером 1 июня 1963 года в ресторане тбилисского фуникулера подвыпивший Никита Хрущев в присутствии Фиделя Кастро и местного руководства заявил: «У грузин глаза явно потеплели, но это было не всегда». Было время, когда грузины на нас, русских, смотрели волками, например, в 1921 году. Это цитата из мемуаров тогдашнего секретаря ЦК Компартии Грузии по вопросам идеологии Дэви Стуруа. Ту весьма странную речь запомнили многие из присутствовавших на ужине, хотя рассказывали они больше о том, как Фидель танцевал с телеведущей Джульеттой Вашакмадзе. Когда весной 1964 года в Тбилиси для доверительного разговора с руководителями республики прилетел Александр Шелепин, они с потеплевшими глазами единодушно поддержали идею смещения Хрущева со всех постов. Ну а сейчас лучше вернуться в 1921, когда будущий глава СССР впервые попал в Грузию вместе с Красной Армией, а грузинские большевики искали тактику, которая позволила бы им управлять чувствами возмущенного интервенцией населения. Советский военный представитель в Грузии Павел Сытин не был свободен от шовинистических предрассудков, но ему часто удавалось разглядеть суть проблемы. 22 апреля 1921 года он писал: «Грузинское общество, оплакивавшее в меньшевиках более всего гибель грузинской национальной идеи, стало видеть в некоторых членах Ревкома более ярких и активных проводников грузинского национального дела. Так зарождался национал-уклонизм, тесно связанный с самоутверждением местных большевиков». Раздраженный Сталин приписывал им влияние, о котором они едва ли могли мечтать. Пара грузинских меньшевиков влияет на грузинских коммунистов, а последние – на Ильича, из переписки с Каменевым. Но руководство Советской Грузии все же сыграло определенную роль в том, что СССР был создан именно как союз республик, тогда как стремившийся к максимальной централизации Сталин хотел превратить их в автономию в составе РСФСР. Он пытался переубедить Ленина. За 4 года гражданской войны, когда мы ввиду интервенции вынуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном вопросе, мы успели воспитать среди коммунистов, помимо своей воли, настоящих и последовательных социал-независимцев, требующих настоящей независимости во всех смыслах и расценивающих вмешательство ЦК РКП как обман и лицемерие со стороны Москвы. Далее шло очень интересное свидетельство. Молодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказывается понимать как игру, упорно признавая слова о независимости за чистую монету. Письмо от 22 сентября 22 года. Сложно сказать, осознавал ли Сталин, что психологические изменения, произошедшие в Грузии и других республиках после крушения царской империи, необратимы. Но его, несомненно, хватил бы удар, если бы он узнал, что 100 лет спустя грузинские сталинисты, чтобы понравиться аудитории, будут изображать его, а заодно и Лаврентия Берия, чуть ли не активным проводником национального дела. Национал-уклонисты быстро потерпели поражение в борьбе против создания Закавказской СФСР. Их стащили со сцены, а чуть позже перестреляли. Однако в ходе краткого, но бурного конфликта между грузинскими большевиками из центрального и местного руководства сформировались системообразующие стереотипы, определившие судьбу Советской Грузии. Благодаря ему в центре внимания оказалась борьба против великодержавного шовинизма и давления центра. Она придавала местному национализму оборонительный характер и тем самым облагораживала его. Москва, напротив, всегда стремилась изобразить грузинский национализм наступательным по отношению к меньшинствам. Об этом много говорил Берия на собрании республиканского актива в июне 1935 года. Разумеется, у любой палки есть два конца, но здесь важнее другое. Сама идея перманентной, пусть и тайной борьбы, торпедирует общество интересов и, в конечном счете, единство. В статье «Как понимает социал-демократия национальный вопрос» 1904 год Сталин описал две разновидности грузинского национализма – феодально-клерикального и буржуазную, но самым актуальным для Советской Грузии стал красный криптонационализм. Применительно к культуре его можно назвать национализмом подтекста. Национальные чувства нельзя подавить с помощью репрессий, тем более что в период независимости они многократно усилились. В данном контексте 1921 год не перечеркивал 1918, как и всю предыдущую историю Грузии. Это понимали многие местные и московские большевики, превратившие заигрывание с национальными чувствами в важную тактическую уловку. За несколько лет до них тот же выбор сделали грузинские меньшевики. Но, как и в случае, описанном Сталином в письме к Ленину, игра превратилась в нечто большее, а квазиэтатистский красный национализм стал фундаментом миропонимания влиятельных шестидесятников и их детей. Именно он позволил им ощутить себя элитой независимого государства, отбившей, не без потерь, две неумелые попытки столкнуть ее с Олимпа при Гамсахурде и Саакашвили. Они вряд ли согласятся признать, что хоть как-то связаны с давно позабытыми национал-уклонистами, которые в 21 году действовали в интересах Москвы и одновременно убеждали грузин в том, что смогут послужить национальному делу. Многие презрительно отворачивались, считая их жалкими коллаборационистами, но вскоре начали прислушиваться, а затем будто бы разглядели некий третий путь между молчаливой покорностью и вооруженным восстанием. Изворотливая, как хамелеон, элита советской Грузии зафиксировала внимание жителей республики на идее противостояния давлению Москвы, а лидеры национально-освободительного движения сделали ее сверхактуальной. И мало кто услышал слова Мераба Мамардашвили: «Для меня национальное освобождение – это форма, ведущая к рождению гражданского общества. Не думаю, что мои грузинские соплеменники осознают необходимость построения гражданского общества и собственного рождения в качестве общества». Вероятно, это самое лаконичное описание единственной стратегии, которая позволяет одержать победу над империей, а точнее оставить ее в прошлом.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.